Святой ночью. Я стоял на берегу Галтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Галтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей. Теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности нередкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы. Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей. Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде. Звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо. Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело в рассыпную несколько ярко-красных огней. В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой суковатой палкой. «Как, однако, долго нет парома», — сказал я. «А пора ему быть», — ответил мне силуэт. «Ты тоже дожидаешься парома?» «Нет, я так», — зевнул мужик. «Люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет».
«Я тебе дам пятачок?»
«Нет, благодарим покорно. Уже на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь. Это к любопытней будет, а я и тут постою. Скажи нам, милость, нет парома, словно в воду канул».
Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал.
«Иероним! Иероним!» Точно в ответ на его крик с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса. Казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.
«Христос воскрес!» — сказал он.
Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой. За ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни, и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.
«Иероним!» — послышался глухой протяжный крик. «С того берега кричат», — сказал мужик. «Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним».
Огни и бархатный звон колокола манили к себе. Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот, наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такой медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.
«Скорей, Иероним!» — крикнул мой мужик. «Барин дожидается!»
Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке. «Отчего так долго?» — спросил я, вскакивая на паром. «Простите, Христа ради», — ответил тихо Иероним. «Больше никого нет?»
«Никого». Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся.
Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня. Значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась люминация, которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня. Но далее, в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была все та же беспросветная черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвелась к небу ракета. Она описала дугу, и точно разбившееся небо с треском рассыпалось в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное «Ура!». «Как красиво!» — сказал я. «И сказать нельзя, как красиво!» — вздохнул Иероним. «Ночь такая, господин. В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?» Я сказал, откуда я. «Так-с, радостный день нынче», — продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. «Радуется и небо, и земля, и преисподняя, празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?» Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех продлинновенных душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил: «А какие, батюшка, у вас скорби?»
«Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь. В самую обедню, во время паремий, умер иеродиакон Николай».
«Что ж, это Божья воля», — сказал я, подделываясь под монашеский тон. «Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться. Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в Царство Небесное».
«Это верно».
Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.
«И Писание ясно указывает на суету скорби и размышления», — прервал молчание Иероним. «Но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?»
Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро.
«Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер. Никто другой, а Николай. Даже поверить трудно, что его уж нет на свете. Стою я тут на пароме, и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа, Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай. Спаси, Господи, его душу!»
Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.
«Ваше благородие, а ум какой светлый!» — сказал он певучим голосом. «Какой язык благозвучный и сладкий! Именно как вот сейчас будут петь в заутрене: «О любезного! О сладчайшего твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный».
«Какой дар?» — спросил я. Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся.
«У него был дар акафиста писать», — сказал он. «Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню. Отец архимандрит у нас из московских. Отец-наместник в Казанской академии кончил. Есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы. Но ведь скажи, пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел. А Николай, простой монах, иеродиакон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел. А писал? Чудо! Истинно чудо!»
Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением.
«Отец-наместник затрудняется проповеди составлять. Когда историю монастыря писал, то всю братью загонял и раз 10 в город ездил. А Николай акафисты писал. Акафисты! Это не то, что проповедь или история».
«А разве акафисты трудно писать?» — спросил я.
«Большая трудность!» — покрутил головой Иероним. «Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые непонимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самой малейшей точки. но и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру, сказать вам, первый кандак везде начинается с возбранной или избранной. Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творчий, Господи сил». В акафисте к Пресвятой Богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть». К Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земного сущее естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высота, неудобо восходимая человеческими помыслы, радуйся, глубина, неудобозримая и ангельскими очима». В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии, радуйся, древо благосенно-лиственное, им же покрываются мнози». Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой. «Древо светлоплодовитое, древо благосенно-лиственное», — пробормотал он, — «найдет же такие слова, даст же Господь такую способность». Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно, светоподательно светильника сущим, сказано в акафисте к Иисусу сладчайшему. Светоподательно! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем. Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобы тут и цветы были, и молнии, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого, и всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райского прозябения», — сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райского прозябения». Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал. Точь-в-точь так. И выразить вам не могу, как он писал.
«Да, в таком случае жаль, что он умер», — сказал я. «Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем».
Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.
«Николай печатал свои акафисты?» — спросил я Иеронима.
«Где ж печатать?» — вздохнул он. «Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает».
«С предубеждением к ним относятся?»
«Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братья и полюбопытствовало бы, а то ведь ему еще и 40 лет не было. Были, которые смеялись и даже за грех почитали его писания».
«Для чего же он писал?»
«Так, больше для своего утешения. Из всей братьи только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь, обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького, затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать». Иероним оставил канат и подошел ко мне. «Мы вроде как бы друзья с ним были», — зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. «Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех. А все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно. Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но ни в ком нет мягкости и деликатности. Все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют. А Николай говорил завсегда тихо. ласково. А ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное.
Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гамма. Около смоляных бочек уж ясно было видно, двигались люди. Мелькание огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.
«Сейчас запоют пасхальный канон», — сказал Иероним, — «а Николая нет, некому вникать. Для него слажи и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал. Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется, дух захватывает».
«А вы разве не будете в церкви?»
«Мне нельзя-с, перевозить нужно».
«Но разве вас не сменят?»
«Не знаю, меня еще в 9 часу нужно было сменить. Да вот, видите, не сменяют. А признаться, хотелось бы в церковь».
«Вы монах?»
«Да-с, то есть я послушник».
Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за паровоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат и загнулся и сдвинул с места паром. Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину монастырским воротам, сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма. Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники. По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали светить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали. «Какая беспокойная ночь!» — думал я. «Как хорошо!» Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные, тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи, молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех пределах открыты настежь. В воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма. Куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей. Чтений не полагается никаких. Пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца. После каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые 10 минут. Не успел я занять место, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный диакон с длинной красной свечой. За ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и 10 минут, как хлынула новая волна, и опять показался диакон. На этот раз за ним шел отец-наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.
Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь», — пели на клиросе, «сего приидоша к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера, и моря, и востока чада твоя». Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества, но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не захватывало духа. Отчего не сменит Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящих около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге. Сзади хлынула волна. Полный улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая. Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение, этого симпатичного, поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятого и одинокого. Я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка, и та едва сдерживаемая детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов. Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла. Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане. «Христос воскрес!» «Больше никого нет?» — спросил тихий голос. Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий, узкоплечий человек, лет 35, с крупными, округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесанной, кленовидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный. «Вас еще не сменили?» — удивился я. «Меня-с?» — переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. «Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с». Он, да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожий на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом, чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжении всего пути. В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.